Заметных событий минувшей недели. Сегодня будет, как говорится, все с точностью до наоборот. Гостей у нас сегодня много, а тема для обсуждения одна. Праздник, который сегодня впервые официально отмечается в России. День народного единства. Михаил Кедровский кратко напомнит предысторию сегодняшнего торжества.
Черный ящик. Расшифровка.
День народного единства, существенно подправивший график праздников, официально был заявлен в декабре прошлого года. Именно тогда Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс. Подавляющее число депутатов, 327, проголосовали за, против 104, еще двое воздержались. День народного единства стал праздничным, а из этой категории тем же законом были исключены 2 мая, 7 ноября и 12 декабря, которые с того момента попали в разряд рабочих. Идея учреждения Дня народного единства, предложенная Межрелигиозным советом России, была активно поддержана думской фракцией «Единой России» и московским патриархатом. Вообще, что отмечают 4 ноября? Те, кто отстаивал эту дату и принимал поправки к Трудовому кодексу, рассматривали нынешний праздник как годовщину освобождения Москвы от польских интервентов и фактического окончания смутного времени, 1612 год. Это, кстати, официальная формулировка. Здесь возникают десятки, а то и сотни вопросов. В частности, от кого и кто освобождал Москву, стал ли это пусть фактическим, но окончанием смуты, или, как говорят многие нынешние историки, Первой гражданской войны? И почему вообще 4 ноября? Ответ в том, что депутаты Госдумы пошли на поводу у православных церковных календарей, которые, как известно, ведут отсчет по юлианскому стилю, тогда как весь мир живет по григорианскому. В 17 веке разница между ними составляла 10 суток, а ныне 13. Тут стоит вспомнить, что 22 октября 1612 года ополченцы взяли Китай-город, а уже через год в этот день было установлено празднование иконе Казанской Божьей Матери, которая, по легенде, сотворив многие чудеса, помогла в результате изгнать интервентов как из Кремля, так и из России. То есть депутаты забыли о цикличности. Разрыв между юлианским и григорианским стилями будет только увеличиваться. И уже в следующем столетии осенняя Казанская будет отмечаться 5 ноября. А мы, как государство светское, продолжим 4 числа праздновать годовщину освобождения Москвы от польских интервентов. Хотя данный день ноября 1612 года никак не связан с этим событием по любому летоисчислению. Отношение народных избранников к выбору даты явно перекликается с настроениями населения. Согласно интернет-опросу, который был проведен газетой «Известия», 72% респондентов проявили истинное единство, сказав, что посвятят праздничный день длительному здоровому сну. Еще 8% решили хорошо поесть, а 20% выпить. Единственные, кто серьезно отнесся к этому празднику, российские националисты. Ряд организаций, в том числе «Движение против нелегальной миграции», «Общество память», «Национальная державная партия» и другие, провели сегодня в Москве санкционированное шествие под лозунгами «Россия против оккупантов», «Русскому народу русскую власть» и «Россия для русских, Москва для москвичей».
Внештатная ситуация.
Итак, программа «Разбор полетов». Разбираем один единственный полет. Сегодняшний праздник. Впервые Россия отмечает 4 ноября День народного единства. И в студии со мной сегодня, как я и обещал, много гостей. Депутаты Государственной Думы Владимир Рыжков и Сергей Бабурин. Я вас приветствую.
Добрый вечер.
И двое историков. Владислав Назаров.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владислав Дмитриевич. И Никита Соколов. Здравствуйте, Никита Павлович.
Добрый вечер.
Никита Соколов – это автор очень популярной сейчас книги, точнее, соавтор книги «Выбирая свою историю», которая недавно вышла в издательстве «Калибри», вышла с помощью организации фонда «Открытая Россия», надо заметить. Книжка эта почти раскуплена. Вот я сам недавно купил последний экземпляр, с удивлением обнаружил, что такие серьезные книжки, оказывается, иногда пользуются большим спросом. Говорят, будут печатать новый тираж. Спасибо издательству «Калибри», спасибо «Открытой России». Книжка на самом деле интересная, и в ней как раз одна глава посвящена событиям 1612 года. Поэтому Никита Соколов у нас сегодня гость совершенно не случайный. У нас уже есть вопросы, которые приходят на пейджи. Кстати, уже нападают на господина Рыжкова.
Уже?
Да-да-да. Вот говорят, что Господи боже мой. Какой из вас эксперт, если вы умудрились отпраздновать столетие царского манифеста 17 октября, поспешив на 13 дней? Чему и вас только научили на истфаке пединститута? Есть у нас такая...
А я праздновал по старому стилю.
Да, вот я с вами совершенно согласен.
Имея, между прочим, полное законное право.
Я с вами совершенно согласен. Я вот написал тут заметку в газете «Ведомости», написал про то, что вот меня лично всегда коробило какая-то такая вот мелочная там желание вот все даты переложить с юлианского на григорианское. В результате
я уверен,
Октябрьскую революцию почему-то праздновали в ноябре.
Я уверен, что сам автор этого сообщения с удовольствием празднует Старый Новый год, как и большинство россиян, и это его совершеннейшим образом не смущает.
Да, Никита Соколов, вы что-то хотите сказать?
Безусловно, памятовать следует события в тот день, как этот день назывался в истории. Иначе возникает масса нелепостей. Вроде того, что 30 октября был подписан манифест, в честь которого создалась партия 17 октября.
Да, а он был подписан, тем не менее, 18 октября.
Да. Или там 13 марта 1887 года вторые первомартовцы совершили покушение. Почему первомартовцы 13 марта? Возникает много ахинеи, если...
Ну, не меньше ахинеи возникает, что в работах, что в учебниках, тогда, когда все-таки в скобочках них приводится дата по новому стилю. Вот с одной из таких проблем мы сейчас сталкиваемся.
Ну, об этом коротко сказал мой коллега Михаил Кедровский в своем материале. Ну, действительно, вот смешно, ведь там полная какая-то неразбериха. Действительно, если мы
нет,
так и будем...
Тут неразберихи нет, здесь все абсолютно и предельно ясно.
Ну, хорошо, объясните, пожалуйста, вот уже есть вопросы от радиослушателей, я не буду их подробно зачитывать. Просто чтобы время сэкономить. Но
давайте
смысл такой,
ответим.
Чего празднуем? Чего россияне празднуем? По что водку пьем?
Ну, наверное, водку мы пьем в честь осеннего празднования иконы Казанской Божьей Матери.
Вот самый правильный ответ. Я думаю, что к этому дню и неизвестные мне инициаторы приурочили празднование Дня Народного Единства. Сам по себе праздник святой. Такой день нужно иметь. Почему именно к четвертому? Ну, пытались, наверное, в истории что-то найти более-менее подходящее. Я единственное могу сказать, что мы начали праздновать освобождение Москвы в 612 году от интервентов в 97 году. И вот мы, я имею в виду вот, партия «Народная воля», и мы отмечали это 7 ноября, когда Кремль был очищен от интервентов. 7 ноября.
Почему? То есть Кремль для вас важнее был, вот, Сергей, чем Китай-город, да?
Мне, может, историки объяснят, почему 4-го вдруг стали отмечать освобождение Москвы. Я, например, как юрист, не могу понять, потому что в Кремле еще сидели. Вот они, эти интервенты, еще сидели.
22 октября по старому стилю, который, по идее, должно праздноваться 1 ноября, если я ошибаюсь, поправьте меня, освободили отряды Минина и Пожарского, этого ополчения новгородского, освободили часть центра Москвы, если говорить сегодняшним языком. Вот там
часть
где-то...
города.
Часть города.
Давайте
Китай,
я сразу,
город.
Уж позвольте, я сразу внесу уточнение. Очень я, так сказать, хочу жить под лозунгом «тщательнее и точнее надо работать».
Тщательнее надо, как говорил Звонецкий.
Да. Так вот, во-первых, это уже не ополчение Минина и Пожарского. Первого ноября по новому стилю, 22 октября по старому стилю, Китай-город освободили в результате, ну, сравнительно небольших военных действий, стычки, небольшого штурма, силы объединенного ополчения, военными руководителями которыми был боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и стольник и воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Это первое уточнение. Уточнение номер два. Всегда и в 15-м, и в 14-м, и в 16-м, и в 17-м веке, когда говорили «город Москва», подразумевали Кремль. Когда говорили «просто город», подразумевали только Кремль. Взяли город, значит, взяли Кремль. Немыслимо было освободить столицу Российского царства, не освободив от тех, кто его занимал, от военного гарнизона, Кремль. Связывать освобождение Москвы с занятием важного, но квартала только лишь столицы.
То есть четвертого только кварталы.
Да не 4-го,
а 1-го?
Сергей Николаевич, 1 ноября.
Да. И во-вторых, не Кремль и квартал.
А 4-го? А 4 ноября, 4 ноября продолжались переговоры о капитуляции с гарнизоном Речи Посполитой в Кремле. Варили, наверное, обед, чинили оружие, одежду. Ну, делали все то, что нужно делать в походных, полевых, к тому же зимних условиях. Все.
И судьбоносных событий в этот день не приключилось.
Ничего не произошло.
Нет.
А Кремль историки когда освободили?
Значит, подписание капитуляции гарнизона Речи Посполитой состоялось 26 октября по старому стилю, в 1619 году по новому стилю. Это было 5 ноября. Вхождение 5 ноября. Вход российских войск, выход сил гарнизона и вступление российских войск в Кремль, это 27 октября по старому стилю, 6 ноября по новому стилю 1612 года. Почему я повторяю это несколько раз? Да понятно почему. Потому что это все события однократные. Они не повторялись ни в 1712, ни в 1812, ни в 1912 году. А в середине 17 века установилось. Вот у царя Алексея Михайловича, тогда совсем юного, только что женившегося, попавшего в очень большую переделку с московским восстанием, с восстанием в целом ряде других городов, был вынужден своего воспитателя отправить в короткую ссылку, потом он его вернул, Бориса Морозова. Так вот, у него в ночь под 22 октября 1648 года родился первенец, которого назвали Дмитрием. Ну, естественно, это было приписано заступничеству и молению Божьей Матери, явленной в образе Казанской иконы Божьей Матери. И, естественно, примерно через год, в сентябре 1649 года, по всем городам полетели грамоты с распоряжением царя, с указом царя о праздновании иконы Казанской Божьей Матери дважды в году, летний и осенний. Причем осенний мотивировалось празднование рождением наследника плюс изгнанием, очищением Москвы от Литвы.
И это как уже было сказано сегодня.
Тогда правильно все назначено.
Правильно, но тогда, значит,
неправильно.
Православная церковь.
Русская православная церковь
живет по юлианскому календарю. Она в этом году, в этом столетии 4 ноября празднует икону осеннюю Казанской Божьей Матери.
И в 20-м тоже было
4 потом ноября. Будет 5 ноября, потом еще пройдет одно другое столетие, на
6
ноября,
ноября
и так далее. А государственный праздник останется 4-го.
Не останется.
Не останется,
и
вы думаете?
Вот, допустим,
ох, как я на это надеюсь, господа депутаты.
Уйдет, вы думаете?
Уйдет.
И 4-го. А вот такой вопрос у меня возникает. Вот сегодня, я, правда, это не слышал, знаю в пересказе, но вы меня поправите. Вот Владислав Дмитриевич Назаров слушал эту программу, мой коллега Николай Сванидзе достаточно откровенно сформулировал свою трактовку того, что произошло. Вот был праздник 7 ноября, это праздник коммунистический. Его нужно было отменить по политическим соображениям. Хватит нам праздновать коммунистический праздник. И выбрали день, который где-то
максимально близко.
И нашли, вот, ну, там понятно, историки возмущаются. Вот, Владислав Назаров возмущается. Вот,
он не называл.
Ну, я
уточняю. Все историки, которые занимаются этим периодом,
все возмущаются. Вот Рыжков у нас тоже историк по образованию. Вы, Сергей Николаевич, юрист по образованию.
Но я тоже возмущаюсь или недоумеваете.
Вот. Я-то рассчитывал, что вы будете защищать, как настоящий патриот.
Я опять вот огорчил.
Вы опять прикрыли.
Я защищаю, но я защищаю неразрывность истории. Я осуждаю отказ от празднования 7 ноября. При всех обвинениях в коммунистичности это был день, который изменил мир, и делать вид, что это иначе, то же самое, как отменять день взятия Бастилии во Франции. Я за то, чтобы был новый праздник, день национального единства или народного единства, что более мягче воспринимается в нашей стране. Но я за то, чтобы он был конкретно привязан к реальному событию, чтобы он не был надуман. Поэтому я говорю, что мы пытались в свое время совместить это, да, 7 ноября или еще что-то. Но сегодня, я считаю, к сожалению, не очень удачно все.
Значит, вы считаете, что нужен нам праздник народного единства?
Безусловно.
Поставим ментальную запятую. Пожалуйста, Никита Соколов.
Для того, чтобы праздновать народное единство, совершенно не нужна никакая точная дата. И более того, точность нисколько не препятствует, и неточность нисколько не препятствует этому празднованию. В нашей стране, кажется, остался один свято чтимый всеми без исключения праздник – День Победы.
9 мая.
Новый год.
Ну, имеющий исторические основания.
9 мая.
Имеющий исторические основания 1-9 мая. И никого же совершенно не смущает, что реально капитуляция Германии была подписана 8-го, и весь мир празднует 8-го. А война, дальше продолжалась до 2 сентября, когда кончилось дело с Японией.
Я не сомневаюсь, что скоро это засмущает.
В Москве об этом было объявлено 9-го, и там еще была проблема
разница во времени. Да. Никому же эта оговорка хронологическая и календарная не мешает праздновать День Победы. Так что сама по себе дата – вещь, вопрос второстепенный. А вот не второстепенный, чрезвычайно важно. Какую легенду создают этому празднику? Каковы реальные события? Мы, историки, примерно готовы рассказать. В той степени, в какой наши источники позволяют нам это сделать. А вот легенда, которая творится для того, чтобы... Что мы, собственно, празднуем? Мы же празднуем не исторические события. Мы празднуем некоторый урок, и из этих событий извлекаем. И вот урок, который нам в думском объяснении к законопроекту предложено памятовать, это изгнание польских интервентов, железно, вот так и прописано, и фактическое окончание смутного времени. Вот давайте мы с интервентами разберемся.
Все неправда, да.
Да. Вот ни одно слово здесь не стоит на месте и не выполняет функции описания реальных событий. Во-первых, никакой интервенции, разумеется, и слова этого классика в нашей исторической литературе мы не встретим. В 17 веке слово неупотребительное абсолютно. В 19 веке его знали...
Кого изгоняли это все-таки?
Значит, начать следует с того, и это оказывается не... Вот, я очень благодарен открытой России, что она не просто субсидировала, собственно, написание этой книжки, но позволила обкатать некоторые ее идеи на тех семинарах, которые она проводит для провинциальных журналистов региональных. С тем, чтобы мы пристрелялись и поняли вообще глубину зазора и глубину разрыва между профессиональным научным историческим знанием и обыденными представлениями благожелательных, благонамеренных людей. Разрыв чудовищный. Значит, во-первых, в отношении смуты, это что-то такое смутное у всех в голове, что-то такое непонятное, замутилось чего-то, непонятно что. Что такое смута, никто не понимает. Господа, смута – это старинное русское слово, обозначающее гражданскую войну. И как только мы это произносим ясным, четким словом, то тут же все встает на свое место. Разодрались люди московского государства между собой. Они видели разные проекты будущего перед собой.
Поляков-то пригласили, бояре наши.
А шведов кто пригласил? Конечно. А казаков кто пригласил? Каждая партия искала своего, искала внешнего союзника и находила его. Почему мы это хорошо понимаем? Вот почему бесит меня слово «интервенты»? Потому что это калька со сталинской концепцией гражданской войны уже 20 века, накладываемая на 17-й. И почему? Вот кто-нибудь мне объяснит?
А за что боролись в смуту? У вас даже глава такая.
Я внесу небольшое уточнение после Никиты Павловича. Прошу, извините.
Я одно договорю, реплику, иначе непонятно, о чем я говорю.
Значит, гражданская война ведь всегда за какие-то фундаментальные вопросы.
Да. Значит, об интервентах. Все-таки я договорю.
Власть пресеклась.
Это слово.
Власть пресеклась.
Когда вот англичане в Мурманске и французы в Одессе, это проклятые буржуазные интервенты. А латышские стрелки и китайские и венгерские интербригады, это благостная помощь мирового пролетариата.
Вот этого сегодняшнего.
Это разница чисто словесной игре. Разница такая же, как между их подлым шпионом и нашим славным разведчиком.
Вы серьезно это говорите?
Абсолютно серьезно.
Тогда вы ничего не понимаете, потому что одно дело, когда за представителями военных сил стоит государство, будь то Англия, Франция, Соединенные Штаты, и эти войска, находясь на территории России, являются интервентами. А другое дело, когда за ВСШами не стоит Латвия, за ними стоит коммунистическая идеология. Поэтому вы, правильно борясь с модернизацией истории, подменяете реальные понятия. Это совершенно не та борьба.
Начало 17 века, 7 Польши, гражданской войны, начало 20 века.
Не санкционировал вторжение в Москве.
Вот я и говорю, поэтому не будем сравнивать вот так неудачно с гражданской войной 20 века. Давайте разбираться с ляхами, с поляками, с литовцами.
Я всего лишь объяснил, откуда взялось слово «интервенция» в сталинских учебниках, а оттуда перекочевало в думский законопроект.
Просто не очень удачно, вспомнив пресловутых латышских.
Штука в том, что нашествие 1610 года не было интервенции ни по каким юридическим понятиям. Это было частное дело Сигизмунда.
Мне хочется немножечко изменить ход дискуссии. Все-таки праздник называется День народного единства. У меня сразу возникает, во-первых, воспоминание о советских временах, когда было единство партии и народа. Вообще вот боюсь я этого слова. Вот народное единство. Вот единство кого с кем. Вот, когда у нас 20% населения официально живет за чертой бедности, и, наверное, там процентов 30 где-то за чертой, плюс в районе этой черты, и с другой стороны существует прослойка очень богатых, супербогатых людей. Колоссальное социальное размежевание, расслоение в России. Вот как можно всерьез говорить о народном единстве в условиях таких социальных конфликтов, противоречий, расслоения, которые есть сейчас? Кого единство с кем? Там Ходорковского с людьми, которые его посадили в колонию в Читинской области, в районе бывших урановых приисков, и разорили его компанию?
Можно я вот несколько коротких замечаний сделаю, я пока молчу в этой студии. Я хочу сказать первое. Мы говорим вечером 4 ноября. Не вчера, 3 ноября, не утром 4 ноября. Мы говорим вечером 4 ноября, когда впервые в России этот праздник состоялся. Мы можем уже подвести некоторые итоги. Что мы сегодня наблюдали в течение сегодняшнего дня, 4 ноября? Мы видели марш по Москве «Черной сотни». То есть вот рождение праздника...
Разрешенный
московскими властями. Потому что когда идут черные знамена и с лозунгом «Россия для русских», для меня, Сергей Николаевич, мы можем здесь не согласиться, для меня это «Черная сотня». То есть вот рождение праздника состоялось. Отныне, как коронация Николая II, которая закончилась Ходынкой, отныне день 4 ноября в историю вошел как день Черной сотни. Хотели авторы этого закона, не хотели этого, это факт. Он уже вошел в историю. Черная сотня шла по Москве, она несла лозунги «Россия для русских», «Русская власть для России», «Русские встаньте», были стилизованные свастики на этом шествии. Это факт, который состоялся. Второй факт. Сегодня «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов мне сказал, проводил интерактивный опрос москвичей.
Да,
готовы ли вы принять участие теоретически вот в этих шествиях под лозунгами «Россия для
русских»? Да, 3500 телефонных звонков.
Позвонило, 45% сказали «да, мы готовы были принять участие».
Очень высокий процент, почти половина.
На националистическом шествии 55% ответили «нет, мы не готовы были бы принять участие». То есть общество сегодня раскололось пополам на тех, кто готов идти под националистическими лозунгами, на тех, кто не готов под ними идти. Значит, это не день народного единства. Ругайте меня, не соглашайтесь со мной, но если первая проба пера, первый же праздник в Москве проходит под свастиками стилизованными, под лозунгами «Россия для русских» и раскалывает аудиторию «Эхо Москвы» пополам, это не день народного единства. Так что здесь, во-первых, огромная мифология историческая, которая не основана на фактах, об этом уже говорили мои уважаемые коллеги. Во-вторых, совершенно непонятно, почему праздник Романовых, это праздник династии Романовых, и он праздновался, совершенно справедливо вы сказали, Алексей Михайлович Романов. И потом 200 лет династии Романовых праздновала его для того, чтобы обосновать свое право на власть. Какое отношение сегодня имеет праздник династии Романовых?
Династия Романовых имела, скажем так, играла достаточно спорную и сомнительную роль во всех событиях, связанных с...
Ну, Михаил, если смутой, не ошибаюсь, да? Меня мои коллеги поправят, был в Кремле как раз в 612 году, когда был штурм. Он находился в Кремле,
но
как
потом
пленник.
Его отправили...
А Филарет получил патриаршество, его отец получил патриаршество от Тушинского вора, от Дмитрия II. Так что там, чем дальше...
Он был Тушинским патриархом,
да,
потом его в польском плену, потом он вернулся.
Дмитрий Пожарский, русский патриот, приглашал шведского принца на русский престол. Поэтому лучше даже не лезть в эти исторические подробности, потому что от мифа мало что останется. Я просто хочу сказать о том, что
это
неудачная дата, это неудачный праздник, это неудачная идея заменить день рождения советской власти 7 октября на мифологию романовской династии, на мой взгляд, неудачная идея.
А у меня вопрос, который хочу задать вам. Простите, что я вас перебиваю, но сейчас у нас есть возможность провести телефонное голосование, так называемый рикошет. И вот прежде чем мы зададим вопрос слушателям, я хочу задать его вам. А вообще, вот есть понятие «народное единство», предлагают там праздновать его. А нужно оно вообще?
Ну, слушайте, ну, в принципе, почему нет? Были разные же предложения. Мы же с Сергеем Николаевичем...
Я имею в виду не праздник, а само понятие. Вот народное единство.
Нет, есть символы. Я, например, предлагал, я вносил поправку, когда в прошлом году в сентябре этот закон принимался, я вносил поправку, чтобы сделать праздником... В сентябре он начинал обсуждаться в Государственной Думе. Ну, осень прошлая. Значит, я вносил поправку. Да, я вносил поправку о том, чтобы как раз манифест царский праздновать как День народного единства, потому что была первая русская революция, и манифест царя 17 октября, я говорю банальные вещи, даровал подданным Российской империи гражданские политические права, отменил цензуру, объявил выборы в Государственную Думу и так далее. Чем плохой праздник был бы? Я не понимаю. Кстати, в этом году мы праздновали бы столетие. Жириновский предлагал 12 апреля запуск Гагарина в космос и так далее. Я согласен совершенно о том, что 9 мая это и есть подлинный праздник народного единства, потому что все национальности, все слои советского общества и так далее. Но 4 ноября, связанный с иконой Казанской Божьей Матери...
В демократическом государстве, извините, что я, Владимир Александрович, перебиваю, в демократическом государстве, где, наверное, должна идти дискуссия по тем или иным вопросам, по вопросам, скажем, путей развития страны, где существуют разные политические партии, от левой до правой, даже ультралевых и ультраправых, если они действуют в рамках Конституции. Нужно ли народное единство?
Нет, праздновать Веймарскую Конституцию 18-го года.
Вот давайте спросим наших радиослушателей.
Жалко, я хотел чуть-чуть уточнить, какое единство допустимо, какое может быть единство в демократическом обществе.
У нас будет еще возможность посмотреть на результат голосования и прокомментировать.
А сейчас люди будут воображать себе единство по образцу сталинско-брежневского.
Ну хорошо, давайте, у нас есть возможность повлиять на результат голосования. Оно продолжается 5 минут. Нужно ли сегодня России народное единство? А мы с вами давайте уточним, о чем идет речь.
Ну, вот я как раз, у меня была какая идея. Я думаю, что вот я совершенно согласен с Никитой Павловичем, что 9 мая это, безусловно, День народного единства. Это величайшая победа в нашей истории. И мне казалось бы, что очень интересно был бы праздник, связанный с Первой русской революцией. Это вот как раз то, что я предложил, потому что, как бы мы ни относились, но именно тогда возник первый русский парламент, возникли политические свободы, возникла многопартийность, и левые, и правые, все были представлены. И там тоже противоречивая история, сложная история, но, по крайней мере, это было великое событие, когда в России появились политические и гражданские права.
Но есть и другие варианты, скажем, газеты «Известия», вполне лояльная, умеренная газета, которую никак не назовешь оппозиционно заряженной, резко критической. Вчера в редакционной статье написала, что гордиться нам нужно, прежде всего, теми датами, которые были в истории современной, новейшей России, скажем,